В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет, и вы слушаете «У холмов есть подкаст».
Привет, это мы, Тима и Валя, Валя и Тима. И сегодня у нас кряхтящий Марф и моя кричащая дочь на заднем плане. И новый эпизод импортозамещения.
Хочется от этого слова уже избавиться, конечно, но...
Ладно,
что мы ничего получше так и не придумали.
Мы его застолбили как-то до того, как оно стало.
Подмена смыслов. Мы присвоили себе... Это как сейчас, как Жижек говорит про этого, про группу Рамштайн. Забей.
Что?
Что-то я хотел добавить. А, мы тут на бонусном выпуске попробовали записывать, ну, каждый из своей квартиры, ну, точнее, ну, вы поняли, каждый из своего помещения. Вот. И звук был отстойный, поэтому мы снова записываем из одной комнаты и пока не знаем все еще, что с этим можно сделать. Если вы из тех людей, кому наш звук в этом году бесит, то как бы сори. И еще хочется сказать, что Роскомнадзор заблокировал SoundCloud в России, хостинг, на котором мы раньше хостились, но переехали. Не то чтобы мы думали, что SoundCloud заблочит, но там есть проблема, если вы наш бустан. На Патреоне там все, ну, как бы, камон, Патреон, если вы на Патреоне подписаны, значит, у вас не российская карта, значит, у вас этой проблемы нет. А для тех, кто подписан на нас на Бусти, мы проведем голосовалку или как-то еще каким-то образом с вами сконнектимся прямо на Бусти, чтобы посоветоваться на тему того, как лучше быть. На мой взгляд, лучше как бы с VPN просто сидеть в SoundCloud, потому что SoundCloud позволяет делать там всякие вот эти вот приватные ссылочки, ранние доступы и прочую штуку, к которой вы привыкли. Вот. А как бы как это решить средствами другой платформы, пока непонятно. И как бы, лол, зачем заблокировали SoundCloud вообще?
Да, я только хотела спросить, а за что SoundCloud-то?
Наверное, там хостились какие-нибудь подкасты Медузы или что-нибудь. О, кстати, Яндекс.Музыка удалила подкасты Медузы из своего каталога. Достаточно зашкварно, по-моему. Вот. Да, но нас пока не удалило, надеюсь. Что-то я хотел сказать. А, по поводу SoundCloud хочется мысль закончить. В общем, проблема существует. Ну, как бы, не знаю, в Instagram вроде тоже сейчас все с VPN заходят. Поэтому, может быть, это не будет такой большой проблемой. Вот посоветуемся с вами. Вот. Все. Мое техническое вступление закончено. Вроде больше ничего не хотел сказать.
Ой, моя доченька плачет. Я хотела сказать, что много вопросов поступает на тему того, посмотрели ли мы сериал про Дамера. Я хочу сказать, что я начала его смотреть, но мне стало скучновато, потому что я знаю, что будет. Ну, то есть, все, что с Эваном Питерсом, мне очень нравится. Офигенно. Даже в роли Дамера Эван Питерс супер краш, конечно, его эти глаза черные. Ну, там они не черные, но, в общем, неважно. Вот. Но когда пошла тема про маленького мальчика, который вообще не похож на маленького Дамера. И какие-то эти, господи, головастики. Что-то я решила, что я потом посмотрю в другой раз, когда будет настроение такое. Марф моет лапку. Всем слышно, я надеюсь.
Классические
холмозвуки, да. Вот, поэтому первая серия мне очень понравилась. А вот детство, особенно там какие-то там настроения, что типа мамка виновата. Ну, как бы есть такая школа трактовки проблем Джеффри Дамера, что мамка виновата. Я как бы как мамка, ну не Джеффри Дамера, конечно, а мамка Зои, не очень ее разделяю, потому что, ну, как бы уф. Всех женщин, что ли, там с депрессией, с пострадовым психозом, дети-маньяки, ну, камон, вот, меня саму колбасило. В общем, теория про виновата, что мамка виновата, меня не очень причащает, но, опять же, я не знаю, может, потом они там все это в другую сторону повернут, но я как-то вот пока на этом месте остановилась, вот, вот так.
Я, честно признаюсь, я, наверное, не буду смотреть. Сори. Вот так вот.
Да ладно, Ну, ты же знаешь, что там, в чем сюжет.
Да, я отлично помню, в чем там сюжет.
Ну и плюс, мне кажется, ну на 8 серий, как бы там.
Я вот эти вот современные сериалы. Ну, типа, камон, 8 серий, где там материала на 3 часа. Ну, сделайте
ну,
вы полнометражный.
Ну,
или сделайте.
Ну, там у нас как судебная драма потом. Люди все смотрели уже, кроме нас. Там, наверное, как судебная драма сделана, где там, типа, слушание. Ну, просто когда ты все знаешь, очень прикольно, очень кайфово сделана квартира Дамера, которая по фоткам просто восстановлена вообще один в один. Просто каждый предметик, каждая капелька крови, фотки, все вот это. Первая серия — это просто вот образец офигенного саспенса, потому что я не помнила по имени там Трейси, это как который из чуваков. Я не помнила этого, поэтому для меня это было супер саспенсово, мне очень-очень понравилось. Ну и, конечно, ну игра Эвана Питерса там всегда на высоте, вот. Особенно по контрасту с этой, с недавно мной посмотренной «Мэйр из Тауна», где он играет супер положительного чела. Мне просто, ну как бы, вот я думала, вот это хороший актер там.
Но тот чувак, который мой друг Дамер, мне кажется, чисто внешне он больше похож.
Да, да.
Дамер такой крупный. А Эван Питерс такой субтильный немного.
Он, и он как невысокий. И это чувствуется, что он невысокий. А Дамер такой просто, ну, такой долговязый, длиннорукий, длинноногий чел, такой как бы неловкий.
Не пытаемся дискриминировать по росту. Просто
нет, 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 да. Нет, да, да, конечно. Ну и на молодого, конечно, этого Дамера очень похож тот актер. Он какой-то из с канала Disney какой-то актер, насколько я понимаю.
Тот чувак?
Да-да-да.
Он играет в «Сабрине». Новый Сабрине. Главный love interest о первых сезонах.
А, я смотрела даже те Сабрины. Мне понравился там дьявол, как выглядит, на Марвушу похож.
Но не актер.
Не,
а
не актер,
он
когда он еще приходил в виде козла, да.
Да. Сейчас, а я хотел сказать про... Ну вот я смотрел к бонусному выпуску, не буду спойлерить, о чем он. Там, правда, документальный, двухсерийный.
Трехсерийный.
Двух, по-моему.
Двух?
А, трех. Вот. Тем более.
Потому что первая серия там была
первую
просто...
Серию...
Там ничего не говорили, что произошло, там просто
такие,
все
там
люди...
Там был трэш, там было жестко.
Ой, простите, не отключила я оповещение от почты.
Там было жестко, там было супер жестко. И ты такой, ну расскажите, что там было. Они такие, ну нет.
Да-да-да, это всю серию было.
Это
но
прям...
в целом документал хороший. Ну вот это да, когда наседают по поводу формата. Да. Поэтому британские сериалы в этом плане...
Да-да, они такие, мы делаем две серии раз в 5 лет и...
Всех ждут. Все хотят.
«Черное зеркало» до того, как оно стало нетфликсовским, например. Или кому оно там сейчас принадлежит?
Нетфликс вроде. Ну, я что-то как-то... Я даже не помню, что у них там когда выходило.
Ну, первая серия, я не знаю, зачем она существует. Про свинью. Это, ну, как бы... Это ошибка, мне кажется.
Мне кажется, это вот я ее недавно пересматривала в конце прошлого года, и я думала, блин, она ни капли не устарела. Это до сих пор, типа, вот образец того, как вот просто вау.
Просто скольких людей она отпугнула.
А это высокий порог входа. То есть, типа, а нам не нужны случайные люди. Это как наш первый выпуск про Мэнсона. Скольких людей он отпугнул? Подумай.
Ну, кстати, на начальном этапе не знаю. Сейчас люди, которые приходят, начинают слушать с первого выпуска, это они сами это с собой делают, я считаю.
Но, тем не менее, скольких людей отпугнул он? Я думаю, многих.
Нужно что-то сказать, но что-то мы не придумали, что сказать, поэтому я просто начну.
Ну да, мы начинаем.
Декабрь 1945 года, Ленинград. В декабре темнеет рано. Часа в 4 пополудни город уже окутан густыми сумерками, а еще через полчаса все погружается во тьму. Горожане привыкли к этой тьме. Как только она опускается, город сразу же замирает, все спешат домой. Вот и в этот день, только небо начало синеть, все торговцы с предтеческого рынка принялись складывать товары в котомки и расходиться. От греха подальше. Ведь районы вокруг обводного канала с давних времен имеют крайне дурную славу. Но мужик, с которым разговаривает Машин жених, кажется, не знает этих негласных правил, по которым живут ленинградцы, до сих пор боящиеся зажигать по ночам свет. Он кажется веселым и бодрым, будто бы сейчас не вечер, а раннее утро, и ему сегодня предстоит прожить удивительный и приятный день. Он что-то говорит Андрею, похлопывает его по плечу, потом берет из его рук коллекцию пластинок для граммофона и начинает их перебирать. Неужели возьмет? Сердце Маши подскакивает в груди. Весь день они искали хоть кого-нибудь, кто бы согласился взять эти чертовы пластинки в обмен на хоть что-то полезное. Еду, например. Хлеб, муку, если повезет, сахар. Она делает несколько шагов к Андрею, пытаясь расслышать, о чем он разговаривает с этим рослым мужиком в шапке, натянутый почти до самого носа, так что даже глаз почти не видно. Андрей поворачивается к ней и кладет руку на плечо. «Маша, знакомься, Филипп Петрович. У него патефон трофейный, а пластинок нет. Здравствуйте. Маша кивает мужику, он пробегает по ней быстрым взглядом и тоже кивает в ответ. Андрей поясняет ей, у Филиппа Петровича родственники в деревне, они ему картошки привезли. Хороший, 2 мешка. Вот такой. Новый знакомый Машиного жениха раскрывает авоську, которую держит в руках. Над ней, правда, лежат 5 или 6 картофелин. Сиреневых, деревенских. Маша сразу представляет себе, как поджарит их, нарезав соломкой. Какой запах будет стоять во всей кухне. Как в детстве, когда бабушка перед школой ей на завтрак картошку жарила. Она тянется рукой к авоське, но оказывается, они еще не договорились. Мужик в шапке и Андрей. Андрею кажется, что эти его джазовые артисты... За них мало одной авоськи. Он хочет больше. Мужик, кажется, не против. Переминается с ноги на ногу, переводит взгляд с Андрея на Машу и обратно. Тем временем на улице уже почти совсем темно. Рынок практически опустел. Наконец, Андрей соглашается на его предложение. Они доедут на трамвае до набережной, на проходную завода «Большевик». Мужик там живет, в бараках для рабочих. И еду тоже там хранит. Нехотя Маша соглашается. Она плетется вслед за Андреем и его новым знакомым. Под ногами хрустит снег. Из-за снега на улице как будто даже и не ночь, думает Маша. Они ждут трамвая, который все не идет и не идет. Может, где-то завалило снегом рельсы. Андрей пытается обсудить с Филиппом Петровичем джаз, но тот только хмыкает в ответ, крутя в руках пластинки. Знал бы этот мужик, чего ей стоило уговорить Андрея расстаться с ними. Знал бы он, как они танцевали под этот джаз на кухне в день, когда окончилась война, а потом каждый день. До тех пор, пока не отнесли патефон на рынок, не обменяли его на зимнее пальто для Маши. Наконец подходит трамвай. Пустой. Внутри мигает желтым светом лампочка. Андрей, наконец, оставляет мужика в покое и подсаживается к Маше. Теперь и он думает о картошке. О том, что, наверное, стоит угостить ее соседку, а то она ходит вечно такая жалобная и худая. Вечно ему угощать, думает Маша. Но все равно обнимает его и соглашается. Наконец, они доезжают до кольца. Андрей выпрыгивает со ступени трамвая первым. Подхватывает Машу. Мужик вслед за ними. Он манит их рукой за собой, но идет почему-то мимо проходной, спускается к реке. На той стороне он показывает в сторону белых полей нетронутого снега на другом берегу. Андрей хмурится. Тот поясняет, он живет в бараках на огородах. У завода все свое. Действительно, если присмотреться, среди белого снега на другом берегу реки они замечают темный силуэт постройки. Андрей берет Машу за руку, снег хрустит под ногами, пока они придут через реку, пряча лица в воротниках пальто от ветра, который несется с залива. Маша старается не думать про толщу воды под ними, только про картошку и утренний запах на кухне, когда она была маленькой, и танцы, и свадьбу, которая будет через 3 месяца. Наконец они доходят до другого берега. Через несколько минут Филипп Петрович отпирает ключом навесной замок на двери барака и кивком приглашает их внутрь. Он дергает за веревочку, загорается тусклым светом лампочка. В ее свете Маше видно открытую дверцу в погреб. «Спускайтесь», говорит Филипп Петрович. «Берите, сколько хотите».
Ну, такой сегодня у нас тизерок.
Это Валя смотрит на меня, чтобы я ее похвалил, как она круто написала.
Ну, круто же написала.
Да-да.
В этот раз прям хороший получился. Я прониклась. Но я напоминаю, что наши тизеры — это кусочек художественного вымысла по мотивам. То есть вот как есть документальный фильм, а есть...
Как в сериале, про этого доктора из города Хайда. Помнишь? Доктор-убийца британский. Дедок. Там реенактменты в сериале.
Ну да, это у нас реенактменты. Но я что-то это вдохновилась в этот раз. Филипп Петрович Тюрин родился в 1910 году в селе Сумерки Рязанской области. Оттуда и название нашего выпуска. И Сумерки, которые я описывала в тизере, как бы вот все сходится в одну точку. Дату его рождения история не сохранила, как я понимаю, но это, наверное, и не важно, если только кто-то не собирает статистику о том, сколько серийных убийц скорпионов существует, потому что, насколько я знаю, там есть какой-то перекос в сторону этого знака зодиака. В детстве и семью известно довольно мало, практически совсем ничего конкретного, поэтому можно предположить, что оно было обычным крестьянским детством того времени. С малолетства помогал родителям в поле, с домашним скотом. Образование имел там какое-то, типа, он был грамотным. В середине 30-х годов он женился, у него родились дети, это уже известно точно, а когда началась война, его призвали на фронт. По некоторым данным, он служил на Ленинградском фронте рядовым. В ходе боев получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь в Ленинград на Международном проспекте. Так, я прошу прощение за звук лапки, но что поделать. Там, в госпитале, Тюрин проходил долгое лечение, пережил операцию, очень сложную, чудом остался жив, а потом долгую реабилитацию. К моменту, когда он был готов к выписке, война уже заканчивалась, поэтому обратно на фронт его не отправили. Домой, в родную деревню к жене и детям, он тоже не поехал, вместо этого решив остаться уже оставшим ему привычным Ленинграде. Здесь его распределили на работу на завод «Большевик». Так раньше называли вот Обуховский металлургический сталелитейный завод, который находится на проспекте Обуховской обороны в Невском районе. Для петербуржцев и гостей нашего города. После блокады...
Гостям не рекомендуем, собственно.
Да. После блокады большая часть завода была разрушена, по его территории проходила, как я понимаю, оборонительная линия. Однако некоторые цеха даже вот после разрушений продолжали работать. Работа там была крайне тяжелой, но Тюрин то ли по правде, то ли из лени, там, притворства какого-то сказал, что после ранения он не может заниматься тяжелой работой, и нужно ему что-то другое, раз уж его туда и распределили. И его отправили в столовую завода. Тогда, в 45-46 годах, в СССР был страшный голод. Как я понимаю, об этом особо никто не говорит, но еды реально не было, все было по карточкам, и многие предприятия, чтобы обеспечить своих сотрудников хотя бы обедами, на своей территории разбивали сады и огороды. И так произошло и на Большевике, примерно там, на территории Уткиной заводи был разбит обширный огород. Летом, собственно, выращивались запасы на зиму, работники проживали в полуразрушенных бараках, оставшихся с войны, которые переоборудовали в овощные погреба, столовые, ну вот по что могли, в то и переоборудовали. Тюрин получил место в таком бараке, там была кухня, и вот ему разрешили там жить, потому что ему негде было жить. Работа его заключалась в том, что он из центральных, из огородов возил продукты в центральную столовую, где готовилась еда, а потом с центральной столовой готовую еду привозил вот этих работников огорода, чтобы они обедали. По тем временам у него была телега и лошадь. По тем временам любая работа, связанная с продуктами питания, считалась очень удачной, потому что он не только получал еду по карточкам, но и мог питаться там в столовой, видимо, как-то дополнительно. Однако, вот непонятно, то ли недоедание, то ли жажда какой-то другой, более там зажиточного образа жизни, то ли посттравматическое стрессовое расстройство ветерана войны толкнуло его на совершенно абсолютно другой путь. Свое первое убийство, по его собственному признанию, он совершил в апреле 45-го года, то есть официально война еще не кончилась. Насколько оно было намеренным или спонтанным, мы никогда не узнаем, но по его образцу сложился его дальнейший модус операнди, используя который он убил по крайней мере 29 человек. Поскольку годы были голодные, был страшный дефицит всего, в СССР процветала рыночная торговля. Но мы не говорим про рыночную торговлю, мы говорим про торговлю на рынках.
На самом деле там ослабили контроль за некоторыми там штуками, что можно было продавать свои вещи и что-то еще. Ну, то есть там в попытке хоть как-то компенсировать вот последствия войны, по-моему, там был еще неурожайный год.
Ну да.
Там, в общем, какие-то микропопытки что-то сгладить были предприняты.
Причем на этих рынках часто товар меняли на товар, то есть деньги не участвовали в этих процессах вообще, потому что денег ни у кого не было, но вот можно было поменять продукты на продукты, вещи на продукты и наоборот, соответственно. Деревенские привозили в Ленинград овощи с огородов, мясо, муку, которую тоже меняли на одежду или другие вещи какие-то, которые им нужны были в обиходе. На рынках можно было найти ювелирные украшения, антиквариат всевозможные, там уцелевшие во время блокады, валюту всех стран мира, оружие и всевозможных, в кавычках, трофейные вещи из Германии, которые просто вот кто...
Да, я тут скажу, я посмотрел Каневского на эту тему. Есть Каневский?
Я что-то решила не смотреть Каневского на эту тему.
Я посмотрел. И хочу поделиться кринжем? Ощущениями. Не, просто. Во-первых, слово «трофейные» теперь звучит вообще по-другому.
Да-да-да, я поэтому сказала в кавычках «трофейные». Да-да-да.
Это первое. Пояснять, я думаю... Все понимают, что я как бы объяснять не буду. Второе. Там много рассуждений на тему войны и прочего. И там того, кто герой, а кто не герой. Ну и, конечно, этого чувака там обкладывают говном. Ну, типа, на протяжении всей его жизни, а не только того, что связано там с его убийствами непосредственно.
А там он что-то рассказывает про его биографию?
Да. Что-то рассказывает. Ну, там в основном про военные годы.
А.
Так вот. И насколько это все вообще оторвано было, какие-то такие пространные рассуждения, которые сейчас звучат вообще какой-то бред, то, что там говорят. Вот. Но выпуск, там он такой, он танцует на грани, ну, вот этого вот ура-патриотизма на российском телевидении, бытующего уже там много лет, с вот этим вот, типа, Советский Союз был не ок. Это очень такая странная эклектика получается на выпуске.
То есть выпуск хороший.
Он не без проблем, но да.
Просто я включила «Криминальную Россию» на эту тему.
Да, наверное, «Легенда советского сыска».
Может быть, «Легенда советского сыска».
Там была... России вроде нет.
Да, наверное, «Легенда советского сыска». И там была фактическая ошибка в первые 3 минуты. Я просто выключила, потому что я подумала, что...
там прикреплено много всего.
Я, ну, как бы просто не хочу тратить время. У меня здесь Ракитин, источник основной, и Murders.ru, что-то еще. Вот. Ну, то есть я никакие видео не смотрела к этому выпуску. Вот. Но вот... наткнул просто на фактическую ошибку, там такую, причем, ну, как бы, окей. И просто решила, не буду. Так, ладно, мы продолжаем. Да, остановились мы на том, что обмен производился на этих рынках, и их было в городе много, были типа крупные, типа Синова, на которых постоянно была милиция, потому что там процветала всяческая преступность, мошенники, наперсточники, карманники, просто бандиты, кто во что гораст. Но были и такие стихийные местечковые рынки, их было довольно много. И вот на более мелких рынках никто не дежурил, потому что, ну, нету столько человек дежурить на всех рынках. И непонятно, выбирал ли Тюрин именно местечковые рынки, потому что знал, что там никого не будет, никаких там органов не засветится. Или это просто случайность, они были чисто вот 2 ближайших рынка к нему. Неизвестно, никогда не узнаем. Может быть, известно, но засекречено. Но мы с вами, скорее всего, никогда не узнаем. Вот. Первую свою жертву, по его собственным словам, он повстречал на Предтеческом рынке, который находился на набережной обводного канала Дом 40, примерно где сейчас автобусный вокзал. Вот. Я, поскольку жила в тех краях, примерно представляю, ну, в общем, с тех времен осталась только красная кирпичная труба от построек тех времен. Все остальное там перестроено, снесено. В общем. Но кто был на автобусном вокзале, красная кирпичная труба. До проходной завода «Большевик» оттуда по набережной ходил трамвай. Потому что если идти пешком, то это типа часа 1.5-2. Район этот был до войны весьма мало заселен, а после почти полностью разрушен и считался довольно опасным. Ну, как мы уже говорили, в целом вообще кварталы вокруг обводного канала. Вообще там на обводном канале, наверное, я уже травила эти байки в каком-то из предыдущих выпусков. Но там же, когда его копали, allegedly нашли капище этих...
коренных народов.
Коренных народов, да. И там же есть еще мост самоубийц, который, с которого все прыгают в, там, типа, в 2 раза чаще, или, может быть, не в 2, сколько-то раз чаще, чем со всех остальных мостов в Петербурге и так далее. То есть обводный канал — это местечко такое.
Но там вот есть эта промзона, которая ближе к Неве, там вообще трешово. Там прям, ну...
Там стрёмно.
Стрёмно.
Да. Да, ну это более, это в районе того самого Лиговского там примерно.
Лиговский, ну вот между Лиговским и Невой как раз.
Вот. Ну да, но этот мост, он как раз подальше туда, в сторону гавани.
Mm-hmm. Вот. Я думаю, что это связано с высотой и глубиной, по большей части, потому что, ну как бы, все, с поцелуевого моста прыгнешь, там по колено будет.
Ну... не знаю, он же не очень... Ну, в общем, какие-то есть там разные... Да, конечно, все это я рассказывала, когда у нас был про этого, про обводный канал.
Да,
там,
да, да,
простите,
конечно.
Ребята, у нас же... Теперь бланочка чешется у меня здесь. Да, сегодня очень много шумовых сопровождений у нас. Да, эти все байки я травила, пардон. Когда-нибудь книжку напишу про ужасы обводного. Так, да. Личность первой жертвы Тюрина установлена так и не была, поэтому мы не знаем, кто этот был человек, что из вещей он принес на рынок, что там, какая была эта транзакция. Но, скорее всего, это был ленинградец, переживший в блокаду, который принес какие-то там чудом сохранившиеся последние ценности, чтобы получить за них картошку или хлеб или что-нибудь такое насущное. И тут он встретил Тюрина, который пообещал ему, вот, видимо, картошку. И только с собой у него было... Вот у него была эта схема, что мало картошки, то есть он реально приносил там несколько картофелей, он все-таки: о, классная картошка, но эта вещь стоит дороже, поэтому поехали ко мне на трамвай до Большевика, а там до барака, и вот там увидишь продукты, которые из деревни прислали. На деле, конечно, это была картошка заводских огородов, распоряжаться которой Тюрин права не имел, но жертвы его, конечно, об этом не знали и шли за ним, доверяя его обещанию. На месте, по его словам, он закликал их картошкой, бил обухом топора по голове, и, ну, собственно, пока они не умирали, он их бил. А затем избавлялся от трупов, забирал награбленное и почти 1.5 года оставался незамеченным, пока с ним не случилось то, что обязательно происходит со всеми серийными убийцами. Про то, что происходит со всеми серийными убийцами, я в конце еще расскажу. У меня возьму сайдбар, так сказать. Вот. Он начал считать себя неуязвимым, невероятно умным, идеальным убийцей, который намного шагов впереди милиции. Конечно же, это было не так. Не потому, что... там милиция какая-то слишком была проницательная, но просто потому, что уж так наглеть-то нельзя. И вот как это произошло. Как все закончилось для него. Просите Тиму тут селфиться со странным лицом.
20 ноября 1946 года поступило заявление о пропаже без вести 25-летнего рабочего с производства по имени Дмитрий Бараев. Его исчезновение сразу заметили, потому что это выглядело максимально подозрительно. Он буквально только что вернулся из отпуска и пришел на место работы, чтобы уточнить график своих смен. И на следующий день, как раз у него была утренняя смена, но он на производство так и не явился. В общежитии, где он проживал, о его местоположении тоже ничего не знали. Казалось бы, ну, пропал и пропал. Решил там уволиться, переехать, мало ли что. Но, конечно, не в СССР. Это тут свободная цитата из Ракитина далее следует, где он на две страницы уходит в обкладывание говном СССР. Не без удовольствия я это делаю сейчас, не без удовольствия сейчас его процитирую. Как мы уже не раз, наверное, говорили в наших выпусках про СССР, у граждан не было свободы миграции, а работа была по распределению, и ты был жестко привязан к месту работы, то есть твое предприятие тебе выдавало, грубо говоря, регистрацию и там право, ну, ты не мог снять квартиру, да, тебе как бы, ну, вот, какой конкретно глагол я употребить не знаю, но как бы тебе выдавали в пользование квартиру, в которой ты мог жить. Вот. Как я напомню, например, говорят многие любители СССР, что в Советском Союзе всем раздали квартиры. Это неправда, потому что все квартиры были, ну, как бы государственной собственностью. А по итогам приватизации, там все помнят, там залоговые аукционы, да, там была не очень удачная схема, мягко говоря. Что там еще было, кроме залоговых аукционов. Ваучеры, ваучерная приватизация.
Это было... Ну, это не Советский Союз уже.
Да-да-да, ну, это, ну, как залоговый аукцион тоже, вроде. Ну, это как бы это уже после... Я не знаю, когда там это... После какой даты считать не Советский Союз, сложно. Там Беловежские соглашения, путь ГКЧП, все такое. Ну ладно, суть просто в том, что там ваучерная, да, была идея получше, но реализация тоже была не очень. Но также по итогам приватизации были приватизированы все квартиры. Поэтому на самом деле это демократы в 90-е раздали квартиры, а не Советский Союз. Вот, но это ладно. В общем, ты не мог просто взять и переехать, там не... То есть миграция, в общем, была, если была, то трудовая, и она была не очень, в общем, добровольная. Решали все за тебя. Еще с 40-го года, с июня, действовал указ Президиума Верховного Совета СССР. Но Президиум Верховного Совета СССР, я сейчас как раз изучаю тему событий 93-го года, как раз была тут годовщина, сколько получается, 29 лет, да? И там вот как раз Верховный Совет СССР на самом деле, конечно, ничего не решал, там они подписывали бумажки, которые ЦК КПСС им отправлял. Ну, в общем, тем не менее, фактически это был указ Президиума Верховного Совета СССР, по которому всем гражданам, ну, как бы всем достигшим там определенного возраста и не находящимся уже как бы на пенсии, меняется 7-дневная рабочая неделя и 8-часовой рабочий день. У Каневского говорят про 6-дневную, но я сделал как бы факт-чек, по-моему, все-таки 7-дневная. Типа вообще без выходных. Валя в нашем конспекте написала 8-дневная, над чем я угорал очень сильно.
Лишь бы угорать назвали.
И этот указ, помимо прочего, запрещал самовольный уход с предприятий и учреждений, а за прогул, ну, собственно, за этот самовольный уход или опоздание больше, чем на 20 минут, имелась уже уголовная ответственность. И указ этот действовал аж до 56-го года. То есть долго после войны он еще действовал, и даже после смерти Сталина какое-то время действовал. Поэтому Бараеву грозили большие неприятности за неявку на работу, более того, что он не был замечен за подобным поведением никогда. Ну и вообще-то после войны рабочих рук как бы сильно не хватало, и отсутствие какого-то сотрудника на производстве могло сократить производительность труда целого цеха, там, или вообще сорвать смену. Ну, а вот эта вот как бы репрессивная плановая система такого не терпела, потому что там, во-первых, коллективная ответственность и все такое. Ну, в общем, последствия могли быть серьезными. И да, это тут я от цитаты Ракитина ушел в свои собственные хейты СССР, но тем не менее. Соседи этого молодого человека из общежития после расспросов милиции смогли вспомнить только то, что он говорил, что собирался в гости к знакомому, который жил в бараках завода «Большевик» на другой стороне, а сам он жил как на правом берегу. Прошла неделя, и случилось новое исчезновение. 27 ноября пропал 36-летний Николай Шалыгин, ветеран ветеран войны, имевший 4 боевые награды, а также секретарь комитета комсомола, человек там успешный, уважаемый по меркам своего времени. Да еще и был обручен с невестой, которую там по-настоящему горячо любил, и у них там близился день свадьбы. Никто не знал, куда он направлялся, просто ушел из дома и больше никогда туда не вернулся. Пропажа без вести такого как бы видного члена общества всколыхнула общественность, но следов милиция тоже не нашла. Уже на следующий день после этого происшествия ушел из дома и не вернулся 47-летний блокадник по имени Дмитрий Петров. Он тоже жил на набережной Обводного канала. Про него соседи по коммуналке могли вспомнить только то, что он отправился на Предтеченский рынок. Предтеченский. А район этот, как мы уже говорили, был такой достаточно неблагополучный. Милиция считала, что он стал банальной жертвой разбоя. О, там у Ракитина тоже была эта тема на то, что на тему того, что серийные убийцы замалчивались, а разбойники это было норм, потому что в социалистической парадигме как бы разбойники это люди, которые идут против социализма, их да-да, можно наказывать, и это типа остается в рамке. А серийные убийцы это типа значит социализм породил монстра-преступника, а социализм не порождает преступности, поэтому вот. То есть как бы разбойники это не настоящие социалисты. А серийные убийцы нарушают, короче. Ну, короче, там была какая-то супер стрёмная какая-то идеологическая схема странная. Вот.
Да-да-да, там описывалось, что примерно в это же время был какую-то банда слона какого-то поймали, и этого слона судили очень публично, и все это было как показательная порка была устроена.
Так, возвращаясь к нашему рассказу, полиция решила, что это, да, жертва разбоя. И несмотря на то, что действовал запрет официальный, что людям с судимостью за тяжкие преступления в Ленинграде и в окрестностях было запрещено жить и работать. Ну, в Москве, по-моему, такая же схема работала. Тем не менее, большие города всегда притягивают криминал, особенно, ну, в такое тяжелое время, когда в стране там голод, последствия войны, разруха, особенно в Ленинграде, пережившем блокаду. Через день после Петрова исчез Сидоров, как это не комично звучит, но на самом деле ничего смешного. Это был молодой мужчина, 26 лет, тоже ветеран войны, конечно же, Анатолий Сидоров, и он только что демобилизовался и поселился в Ленинграде. Продовольствия, которое выдавалось по карточкам, не хватало на пропитание ему и его семье, собственно. И он принял решение отнести поменять на еду привезенный им из Германии трофейный патефон. Он отправился вместе с ним на Предтеченский рынок, но потом неожиданно вернулся домой, обратно в свою комнату в коммунальной квартире, все еще с патефоном в руках. Соседи вспомнили, что с ним был его знакомый. У Сидорова достал из тайника в комнате свои сбережения, около 300 рублей. Я не знаю, насколько это большая или маленькая сумма для того времени. Патефон оставил дома. Соседке он пояснил, что пошел закупаться картошкой, и больше его живым никто не видел. 1 декабря 46-го пропадает еще один ветеран, на этот раз 32-летний капитан Николай Тихомиров. Соседи видели его в последний раз рано утром, когда он выходил из квартиры тоже с патефоном в руках. До конца декабря в милицию поступили заявления об исчезновении еще троих рабочих, причем двое из них пропали аж в один день. И в таких количествах пропажи уже игнорировать было сложно. Уголовный розыск принялся за активную следственную работу. Дело в том, что городские власти очень боялись, что в Ленинграде мог завестись каннибал, потому что ни одного трупа так и не нашли до сих пор. Делу была присвоена высшая категория приоритетности, что бы это ни значило. И, ну, типа просто...
Ну, в СССР любили категории всякие, разряды.
Вот, и сотни сотрудников милиции были пущены, ну, вот... точнее, отправленная на работу над этим расследованием. Оперативную группу возглавил тогда Сергей Кринев, или Кринев, наверное, будет правильно. Офицер, начинавший свою карьеру еще в дореволюционной царской России. И к 10 декабря он установил, что с 20 числа, с 20 ноября в Ленинграде пропало без вести как минимум 20 человек, и все исчезновения разворачивались по очень схожему сценарию. Почти все из этих людей перед пропажей отправлялись на один из двух рынков, на Смоленский или на Предтеченский. Кстати, Смоленский рынок находился там, где сейчас построен Невский рынок, собственно, на проспекте Обуховской обороны. Этот рынок давно заброшен, там все разрисовано граффити, и там фоткаются люди в Инстаграм теперь.
Да, Невский рынок?
Угу.
Ничего себе, прикольно. Не знала. Давно очень не было. А я узнала, пока Тима говорил, сколько 300 рублей. 300 рублей – это 6 бутылок водки или, типа, небольшая зарплата?
Ну, типа, примерно половина средней зарплаты, чуть больше. По интересному совпадению, несколько из пропавших несли для обмена именно патефоны или пластинки для них. И уголовный розыск делает предположение, что преступник или преступники, ответственные за эти исчезновения, охотятся именно на патефоны. Собственно, какое-то предположение... достаточно банальная. Была создана группа милиционеров под прикрытием, которые ходили по рынкам и предлагали продать дорогие патефоны. Но на этих подсадных уток никто не клюнул. Хорошо, хоть не переодевались в этот раз.
Патефоны.
Однако нескольким офицерам, которым удалось втереться в доверие, завсегдатаев рынка, потому что рынок, это же, знаете, если вы из Петербурга, то удельный рынок, там есть прям персонажи, люди, которые там годами на одном месте, я думаю, что там было примерно так же. В общем, у этих завсегдатаев удалось получить информацию, что пропавших видели перед исчезновением с мужчиной лет 40, который им предлагал в обмен на их разные товары и в общем, их разное имущество даже скорее. Мешок хорошей картошки, но картошка у него хранилась дома, с собой была только небольшая авоська, и ее было как бы недостаточно для обмена. По описанию мужчины, ну, точнее, по описаниям разных людей этого мужчины, были составлены портреты, но они, к сожалению, не дали никакой пользы, потому что он выглядел достаточно обычно, никаких особых примет не имел. Тем не менее, кто-то из торговцев запомнил деталь. Мужчина говорил, что домой к нему надо ехать на трамвае, который идет по набережной. Информацию про трамваи оперативники сопоставили с данными из показаний соседей пропавших Бараева и Сидорова. Оба они ехали к знакомому, который проживал на территории завода «Большевик». И более-менее стало понятно, в какой зоне обитает маньяк. Город выделил аж 300 сотрудников милиции, которые занялись прочесыванием набережной Невы вдоль хода следования этого трамвая от Смоленского рынка и до проходной завода. Район там был страшный, но, во-первых, в принципе, там такое достаточно такое, ну, это промзона, там такое темные улицы, мало освещенные даже сейчас, было, наверное, еще хуже. Ну и, конечно, там было все уничтожено бомбежками, потому что, опять же, промзона, бомбили в первую очередь какие-то объекты, которые могли производить что-то для военных целей. А этот Обуховский завод, «Большевик», я так понимаю, вообще сталелитейный.
Mm-hmm.
Жилых домов там почти не сохранилось. Местные жители ходили туда за металлоломом и другими обломками, которые, ну, там, либо могли им пригодиться в хозяйстве, но и вообще металлолом тогда вот в послевоенные годы были там, типа, я не знаю, субботники или не субботники, но как, в какой именно форме это было организовано, но централизованно собирали металлолом, там, осколки снарядов, гильзы, еще что-нибудь, вот, например, там, обломки конструкций разных, и этот металлолом сносили на переплавку. Вот. Но даже тщательный обыск площади протяженностью более 3 километров не дал никаких результатов, тела так найдены и не были. Но по традиции, как бывает, когда милиция наконец делает свою работу, были раскрыты еще несколько уголовных дел в качестве убийства женщины, которую убил ее зять, которого она уличила в измене собственной дочерью или что-то такое.
Ну, там история, что под шумок, когда начали пропадать люди,
угу,
чувак замочил свою тещу и туда, ну, где-то спрятал, короче, ее тело, тоже куда-то выкинул, ну, что-то типа такого. И сам он инициировал свою, типа,
да, все, я понял, о чем-то. Все, там чуть-чуть по-другому, мне кажется, было. Да, он сначала исчезла его теща, потом исчез он сам. Все подумали, что это связано, но потом, спустя много лет, его нашли, и оказалось, что все-таки тещу он убил тогда, и это к Тюрину не имело никакого отношения, да, хотя тогда это приписали ему, эту жертву. Точнее, их обоих. Вот так вот.
Время шло, следов никаких не было, но тут 29 января 1947 года отряд сборщиков металлолома, занимавшийся сбором на правом берегу Невы в Уткиной заводи, в одном из оставшихся после обороны Ленинграда дотов обнаружил 2 трупа. Это были мужчины, полностью голые, со связанными руками и ногами. Оба были явно убиты ударами по голове и по лицу. У них были изуродованы лица. Но из-за стоявших морозов тела были в хорошей сохранности, и на них имелись наколки и следы от старых ранений. Именно по ним и установили, что пропавшие без вести это были Тихомиров и Сидоров. Следователи сразу же обратили внимание на расположение дота. Он был практически посреди поля. Дот — это...
Долговременная огневая точка.
Да. Которая такая, типа, землянка с окошком, из которой стреляют. Нет,
это зод. Это древесно-земляная огневая точка. А дот — это, ну, это может быть бункер, может быть что-то еще. Это как бы более общее название.
Я поняла. Может быть, это были дзоты, потому что, судя по фоткам, они были подзакопаны немножко. Так вот, эта точка была практически посреди поля, и к ней, к точке не подходило ни дорог, ни тропинок, на машине было не проехать, разве что перетащить на себе, а это выглядело как сложная задача. Оба убитых весили более 80 килограмм. Да и как это было возможно сделать? Местность просматривалась даже ночью из-за белого снега, значит, если убийца не мог их просто перетащить, он на чем-то их привез. Это должен был быть какой-то транспорт, который не вызвал бы подозрений у людей, которые там находились. Потому что рядом были вот эти огороды завода «Большевик», сам завод. Пусть они и пустовали зимой, но все же там кто-то мог что-то увидеть. Ну, а в 100 метрах дальше от огородов был барак, где размещалась летняя кухня и столовая для работников. Неподалеку... Неподалеку от барака было два небольших пруда. И в них было решено тоже опускать их, прорубить лед и обшарить дно с помощью багора. И через 10 минут милиция наткнулась на что-то твердое. Со дна был извлечен труп женщины, полностью раздетый, со связанными руками и ногами и черепно-мозговыми травмами летальными. К ней был привязан веревкой большой кусок старой погнутой рельсы, чтобы она не всплыла. Поиски во втором пруду с помощью водолазов уже принесли еще три трупа, два из которых были женскими, и все были раздеты, связаны, и все, вот, все повторялось. И травмы абсолютно идентичные. Осмотр экспертами по смещению барака, кухни и туалета, который стоял рядом, показал, что множество небольших пятен и следов от крови. На плинтусах, на стенах, на оконном наличнике, на стенах туалета, даже и в самой выгребной яме туалета была кровь. А в погребе барака имелось что-то вроде клетки, построенной из деревянных досок. А на улице возле туалета...
Я, честно говоря, по описанию вот не понял, как эта клетка... выглядела.
А вот помнишь, в подвале дома, где мы выросли, была такое, был такой застенок,
то, что где бабушка хранилась... называла сусеки?
Сусеки, да. Вот мне кажется, это что-то типа такого. А на улице возле туалета нашли таз, и он был на 5 сантиметров заполнен промерзшей кровью. Экспертные мнения о том, чья кровь, расходятся. Более таких желтых драматизирующих источниках там сказано, что это все была человеческая кровь, что он заставлял своих жертв ложиться головой в таз, бил их типа в тазу, и чтобы кровь туда стекала, там что-то такое. А кто-то говорит, что в тазу была свиная кровь.
Там вроде как, ну, на тот момент не могли определить ни группу крови, ничего, могли определить.
Только
определить,
человеческая или нет.
Да, но вроде бы даже эту экспертизу не проводили в итоге.
Проводили. У Ракитина описывают даже указанное имя эксперта, который проводил. И там сказано, что частично это была свиная кровь, частично человеческая. Ну и вот согласно его эксперту, которого он цитирует, он, они, как известно, Ракитин, это они, коллектив авторов, написано, что вот в туалете как раз была человеческая кровь, что говорило о том, что возможно... Ну об этом мы дойдем, о чем это говорило, чуть позже скажем. Ты чуть не сказал, Ракитин, что Тюрин привозил из деревни свиные туши на продажу и рубил их там у себя в бараке, и вот оттуда кровь. В общем, непонятно. Но факт тот, что была и кровь свиньи, и кровь человека, там все было замешано. Как правильно сказал Тима, технологии того времени позволяли различить только принадлежность человеку, а никакие более точные экспертизы и анализы невозможны были в то время. Но, тем не менее, факт обнаружения такого количества пятен крови рядом с таким количеством трупов с пробитыми головами милицию весьма всколыхнул и возбудил. Они отправились с проверкой в отдел кадров большевика, потребовали список работников кухни и огородов, которые могли, не вызвав подозрений, передвигаться по тем местам и днем, и ночью, особенно на каком-то транспорте. Так они узнали имя Филиппа Тюрина. Как мы уже говорили, он на телеге привозил продукты, возил туда-сюда, с этой территории, и жил там же, в этом бараке. Однако совсем недавно, буквально в конце декабря, а сейчас вот мы говорим про январь 47-го, он оттуда уехал и вернулся, по слухам, в Рязанскую область к семье. И уезжая, он вез с собой очень много багажа, целых 11 чемоданов. Вслед за Тюрином были высланы следователи, они задержали его в сумерках в его родном селе. Он не оказал сопротивления, но сразу стал отрицать свою малейшую причастность к убийствам и исчезновениям людей. Но когда те самые 11 чемоданов вещей, которые он вывез из Ленинграда, переправили специальной почтой в уголовный розыск, его история стала меняться, рассыпаться, как это бывает. Дело в том, что следователи начали приглашать на опознание вещей родственников пропавших, и было опознано 8 мужских наручных часов, 5 патефонов, также 18 пластинок, аккордеон, 10 пар ботинок, множество одежды, включая ношенное мужское и женское белье, а также 16 шапок и шляп. Чем больше происходило опознание, тем больше убийств признавал Тюрин. Ну, как-то бывает. Вот ему что-то вменяют, ну, такой, окей, да, это был я. Сначала это были только 12, которые он совершил в конце ноября и декабря 46-го, а потом он стал рассказывать и про тех, кого убил раньше, еще в 45-м году. Он указал в ходе следственного эксперимента и на враг, там же в этой в Уткиной заводе находящейся, где зарыл 14 трупов, но при поисках было найдено только 13 скелетов. Еще он показал место в Уткинзаводе, куда скидывал трупы с грузами на шее, но дно было слишком илистым, и поиски не привели ни к чему. Всего он признался в 29 убийствах, но найдено было только 21 тело. Именно за эти 21 тело его и судили. В своей книге «Социализм не порождает преступность» коллектив авторов, известных под псевдонимом Ракитин, говорит о том, что тот факт, что Тюрина судили на закрытом заседании, а потом его материал дела еще и засекретили, и все это вообще было полный хаш-хаш, говорит о многом. Это было абсолютно нетипично для той эпохи, вот как мы уже обсуждали, мог бы быть показательный процесс, что типа вот такой вот чувак грабил и убивал людей, если бы он правда убивал их так, как говорил. Чисто ради наживы, отзманивал, отвлекал, бил по голове и дальше избавлялся от трупов. Но его показания явно противоречили уликам. Если бы он убивал жертв прямо, как они приходили в барак, то почему на найденном в его чемоданах одежде вообще не было практически крови, там какие-то минимальные пятна были? То есть, значит, он их сначала заставлял раздеться или там, не знаю, пристукивал их по голове, раздевал их сам.
Еще нужно понимать, что это был, ну, мороз, декабрь. То есть, может быть, кровь там не так растекалась, или на снегу это происходило, например.
Да ладно, если тебе ты одет, и тебя бьют по голове, кровь растекается по твоей одежде, это маленькая царапина. Я была в ДТП, автобус перевернутый, там у людей просто стеклом чуть-чуть задевало лицо, заливало кровью, просто все.
У меня был случай, когда я подрался, меня рассекли бровь. И чел, который нас разнимал, он был просто, у него вся рубашка была вся в моей крови, а на мне не было ни капли. Я не говорю, это не как аргумент, это я просто рассказал байку.
Тем ну, в общем, менее... я не знаю.
Мне кажется, фактор зимы недооценен в аналитике и в криминальной России у Ракитина. У Каневского.
У Каневского тоже говорят, что наверняка у него был другой модус
операнди. Я так понимаю, что либо Каневский эту книжку прочитал, либо какой-то общий источник. Ну, не сам Каневский, а редактор.
Я думаю, что общий источник, потому что, не знаю... Ну, не знаю, все же смотрели «Декстера», все же мы эксперты по крови.
Все же мы смотрели «Секретные материалы», мы все эксперты по работе ФБР.
Ну, я теперь эксперт по работе АНБ и ЦРУ после книжки Сноудена. Сноуден получил российское гражданство.
Я вот не знаю, он его просил или не просил? Это открытый вопрос для меня.
Он его принял.
А у него был выбор?
Не знаю.
Мне кажется, ему просто привезли паспорт. И он такой, что мне с этим сделать? Они такие, я просто курьер.
Ну, в общем, странненько это, что все они были голые, со связанными руками и ногами. Типа, может быть, он связывал руки и ноги, чтобы так было удобнее тащить. Непонятно. Непонятно. Тем не менее, его судили супер закрытым заседанием секрет, хотя дело было очень публичным, там все про это говорили, супер высшей категории дел. Но когда его поймали, судили его при закрытых дверях, все засекретили, и смертный приговор, который ему, естественно, вынесли, привезли в исполнение особенно быстро. Ну и как бы предполагается, что это потому, что на этом суде он, может быть, рассказывал про какие-то свои садистские ритуалы, про эту клетку для досок в погребе, почему в туалете на стенах была кровь. Этого мы, опять же, не узнаем, но мне, я согласна, что странновато, что на одежде не было крови. Вот. Ну и Ракитин говорит, что Тюрин маньяк-дестройер. Я что-то не нашла такой классификации. Я понимаю, что это он ссылается на какие-то иностранные издания, но в иностранных изданиях это называется thrill killer, кажется, так. Ну, то есть, когда просто... чисто по фану, ради убийства, ради самого убийства, и преступник, цитирую прямая цитата из Ракитина, преступники получают через сексуальное удовольствие или сильное сексуальное возбуждение от самого акта убийства жертвы. Это категория преступников, не осуществляющего полового акта в процессе нападения и вообще не нуждается в нем. В западной литературе таких серийных убийц называют дестройерами, а некоторая часть этих преступников испытывает семяизвержение в процессе убийства, как правило, при душении жертвы. Но подавляющая часть получает сексуальную разгрядку гораздо позже, в процессе мастурбации, после совершения преступления. Кажется, я редактировала эту цитату. Весь скриншот. Ну, короче говоря, вы меня поняли. Современная криминология считает дестройеров наиболее опасной категорией серийных преступников, поскольку для них убийство жертвы является самоцелью посягательства. Другими словами, им не нужен половой акт жертвы в момент нападения, им важен акт убийства и забирания жизни. Ну, то есть ради патефонов Вот здесь я соглашусь. Ну, то есть патефон представляется сомнительной выгодой. Тем более он их не продавал, он 5 патефонов унес в деревню Сумерки. Что он хотел там с ними делать? Продавать их деревенским?
Я не понимаю. Я думаю, что, может быть, это было как...
Трофеи?
Как сопутствующий ущерб, только не ущерб, а сопутствующая выгода, я бы сказал.
Патефоны? То есть, что ему было кайфово убивать людей? Ему явно было кайфово убивать людей.
Почему именно патефоны? Я не знаю.
Почему патефон? То есть, очень много... А вот где-то ведь лежат эти документы. Вот где-то они лежат там, тоже в большом доме.
Ну, как бы, то, что не рассекретили архивы НКВД и КГБ, это как бы лол-прикол ФСБ, мы все видели подмиг-подмиг, как бы, иллюстрации. А то, что не рассекретили вот архивы МВД и архивы войны, это что за фигня? То есть, а что там-то скрывать? Ну, как бы, что это, чекисты скрывают? Понятно, свои преступления. Да. А что вот там скрывать, я не понимаю.
Ну, скрывают, ну, я не знаю, там...
Не хотят порочить славное имя Ленина?
Нет, ну, скрывают, например, вот... сейчас на меня, наверное, полетят какашки и отписки. Каннибализм во время блокады Ленинграда скрывают.
Нет, это... Да. Ну, об этом, кстати, более-менее говорили даже. Ну, как бы, это хотя бы известно. То есть, сами факты таких вещей, они известны. Но как бы, почему статистикой никакой не хотят поделиться? Не, ну...
Какая это статистика? Всё Господи, ну, что кто-то ведет?
Конечно, ну, как бы, милиция. Ну, то есть, это вот какая-то попытка все вскрыть из... То, что Россия, как бы, почему-то просто приняла то, что она – это Советский Союз 2.0 или не 2.0 даже, а просто, ну, как бы, почему нельзя было сказать то, что, как бы, ну, вот мы это осуждаем. Ну, ладно, это для другого разговора тема. В общем, ладно, надо какое-то адекватное что-то сказать на эту тему. Сейчас я сформулирую. Очень тупо и мерзко то, что эти данные до сих пор скрываются. Прошла куча лет, надо признаваться. И я уверен, что в новой России, если она наступит, все эти архивы будут рассекречены.
Пожалуйста.
И архивы КГБ, НКВД, ФСБ тоже будут рассекречены. Это очень важно.
У нас будет очень много выпусков импортозамещения. Один за другим. Мы просто перейдем на одно импортозамещение.
Целые поколения людей будут только разгребать вот всю жесть, которую натворили люди тогда.
Мы сделаем апдейты всех выпусков по обновленным данным. Я согласна с тобой, Тима. А я расскажу, что обнаружила новую для себя информацию. Сейчас я буду ее переводить с листа. Могла бы подготовиться, но нет. Про серийных убийц, про стадии эволюции серийных убийц внутри их психологии вот маньяка. Эту классификацию составил психолог Джоэл Норрис, который в 88 году проинтервьюировал 500 серийных убийц. Вот так. Первое — это так называемая фаза ауры. Это фаза, во время которой будущий серийный убийца максимально начинает дистанцироваться от своих социальных связей. Он как бы начинает разрывать связи с реальностью. Иногда семья и друзья этого не замечают, потому что они как бы продолжают маскироваться и имитировать, но иногда это становится заметно. Мир фантазий становится интереснее, чем мир реальности. И они начинают часто потреблять наркотики и алкоголь в этом состоянии, чтобы как бы сильнее переживать свои фантазии. Вторая — это так называемая троллинг-фаза, во время которой у них формируется потенциальная, как бы идеальная картина того, как бы вот они совершили свой акт убийства, формируется портрет идеальной жертвы, и начинается теоретический поиск жертв, то есть начинают присматриваться среди тех, вот среди жертв, кто бы подошел на жертву среди ближайшего окружения. И тут они как бы обдумывают, что бы они сделали. То есть теоретическое планирование, такое вот сугубо теоретическое. И это может растягиваться там на годы, вот этот период, когда
вполне
они...
Вполне возможно, что кто-то в нем остается,
да,
навсегда.
Разрабатывают еще, придумывают, вот как они будут следить за жертвой. То есть просто такие вот более конкретизированные фантазии. Следующая — это фаза флирта. Во время фазы флирта убийца фокусируется на том, что втирается в доверие к жертве. Ну, то есть это... Они пытаются выйти на контакт с... жертвы, ну как бы в данном
попасть
случае...
Попасть в ситуацию, в которой они могли бы убить.
Потенциальные жертвы, да. Следующая фаза — это фаза поимки. То есть вот как говорят, что очень многие серийные убийцы, они из насильников как бы дозревают до маньяков. То есть здесь они совершают свой ритуал не полностью, но они уже как бы, если в этапе фазе флирта они только как бы только входят в эту ситуацию, здесь они совершают следующий шаг. Первое покушение на там здоровье целостность и неприкосновенность человека совершают, но не доходит до убийства. Следующее — это стадия убийства. Собственно, ритуал. Вот они сначала обдумывали, фантазировали, потом в фазе троллинга придумывали свой ритуал, потом практиковали все вот это, и вот, наконец, они свой ритуал совершают. Собственно, вот убийство происходит. Дальше тотемная фаза — это момент, когда после вот этого экстаза убийства убийца понимает, что он теперь убийца, но чтобы сохранить для себя типа магию момента, вот тогда они берут всякие сувениры, одежду.
Или эти фотосессии Дамера.
Да-да-да, то есть они сохраняют для себя, пытаются удержаться за вот этот момент ритуала, ради которого все и задевалось. И последняя, седьмая стадия — это стадия депрессии. Все мы немножко серийные убийцы в седьмой стадии сейчас. Это момент, как бы, когда вот весь кайф и адреналин уходит, и наступает просто такая, то есть эмоциональная сломленность. И это может у них длиться там от нескольких дней до там недели, месяца и даже годы, смотря как быстро они снова пройдут все вот эти фазы, чтобы дойти до убийства. Вот. То есть каждый раз, естественно, этот цикл короче и короче становится. И депрессивная фаза, вот эта фаза передышки, становится тоже все короче. Вот такая история. Ну, то есть, в принципе, это как зависимость такая, психология зависимости. В стадии какой-то вот зависимости, наверное. Три раза сказал слово зависимость, и он на меня смотрит очень критично.
Я просто жду,
когда я начну заполнять
паузу.
Да. Наш подкаст — это одно сплошное заполнение неловких пауз с неловкими объяснениями.
Да, вот такой вот вышел выпуск. Я, честно говоря, словил кучу филзов из-за того, что там, ну, из-за локации, из-за там во времени расположенного. В общем, мы как-то его рассказали так, типа хи-ха-ха, но на самом деле тяжелая тема, и очень страшно это все. И как-то хочется, чтобы жизнь наладилась тоже. Не только... В общем...
Очень хочется.
Ой, да. Ладно. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Про SoundCloud в начале выпуска сказали, там будем что-то решать. А так... Будем в октябре выпускать бонусный выпуск, как всегда, и с обычными выпусками тоже продолжаем выходить все по-старому.
Да, даже, не знаю, если... Хотя куда уж хуже. Скажите, люди, сделайте, изъявите свою волю. Хэллоуин спешл нужен в этом году? Или один сплошной Хэллоуин и так?
Валя, мне кажется, почесала волосами микрофон только что.
Да, ладно, простите.
Нам пора.
Мы сделаем какую-нибудь, может быть, голосовалку в Инстаграме или не сделаем. Не знаю, но я просто в сомнениях. У меня есть хорошая идея на Хэллоуин спешл, но уместно ли это? Я не знаю.
Можем сделать бонусный Хэллоуин спешл.
Ну, на бонусный я там придумала...
Ладно, мы обсудим это за рамками эфира. Валя перегнулась, потому что ей нужно бежать к дочери, которая плачет в соседней комнате, поэтому я вынужден закончить этот выпуск прямо резко. Поэтому все, всем пока и большое спасибо.
Пока, пока.
Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграма.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука — Кирилл Мухрыгин.